Знаете, у вас сегодня вообще удивительная возможность побывать сразу в двух днях в лагере. Вот первая проповедь, как бы так коротко можно назвать «Божья мечта о нас», это был первый день. Я проповедовал на второй день, и у меня была такая тема «Беспорядок внутри». И как бы второй подзаголовок «Обещал и не исполнил». Но перед тем, как будем читать основной текст, хочу вам рассказать немножко о том, как мы ехали в лагерь. Это было очень интересно. Многие все-таки... Я рад, что моя мечта исполнилась. Я первый раз был на море этим летом. И для меня это было нечто, вот, вы знаете, незабываемое просто. Когда я увидел всю эту красоту, и я понял, что так много лет как-то вот... Ну, наверное, специально Бог мне не давал как бы возможности быть там, чтобы потом, спустя там 26 лет, все-таки насладиться этой красотой и на самом деле оценить то, что Бог делает вот для меня в моей жизни. Расскажу вам о том, как мы ехали туда. Ехали на машине, ну, вот с братьями, с командой. Ехали где-то около 2 суток. Долго. Но это было здорово. Потому что мы ехали вот как бы в компании с братьями, мы много тем разных перебрали, общались. Там ели, спали, фильмы смотрели. Ну, что мы только не успели сделать за это время по дороге. Но потом вдруг, вот уже, когда мы ехали по Украине на второй день, мне стало грустно от того, что за эти 2 дня и перед этим у нас было такое, ну, как бы время подготовки к лагерю, я не читал Библию и не общался с Богом. И вот как-то вот, вот это вот осознание, когда пришло, и мне просто стало очень грустно и печально, то, что вроде бы мы доброе дело делаем, в лагерь собираемся, едем, веселимся, но за это время не хватило времени пообщаться с Богом, с тем, кто на самом деле устроил все это для каждого из нас. Я уверен, что у каждого из нас свои обстоятельства жизни, и очень часто, знаете, время не предупреждает нас, оно просто уходит. И потом мы с сожалением вспоминаем, что, оказывается, есть моменты, когда мы, бывает, просто забываем пообщаться с Богом, помолиться или почитать Божье Слово, чтобы Бог поговорил с нами. И когда я это понял, я понял, что мне все-таки есть там еще несколько часов, чтобы открыть Писание, почитать и просто поразмышлять о том, что Бог хочет сказать мне. И вот мне все-таки удалось поразмышлять, и так коротко поделюсь. Знаете, первая мысль, которая мне пришла еще, когда я листал Библию, о том, что наша жизнь, она похожа на вот это автомобильное путешествие. Мы ехали, и для меня это как-то живо представилось. Мы с вами как водители своей жизни. Я уверен, что у половины, наверное, здесь, ну, в основном сестры пожилые, нет прав. На самом деле права есть, и каждый из вас водитель своей собственной жизни. И мы с вами мчимся по дороге жизни, мимо нас мелькают километры, точно так же, как проходит наше время. И что, знаете, наверное, печально для каждого из нас в какой-то степени, то, что мы не знаем, когда это время остановится для каждого из нас. Но мы с вами мчимся, у нас есть цель, у нас есть направление, мы мчимся в Царство Небесное. Мы ехали на море и уже вот чувствовали приближение моря, вот этот воздух морской. Я думаю, что многие из нас чувствуют вот это, может быть, кто-то встречу с Богом как-то по-особому это переживает. И... Мимо нас мелькают различные пейзажи. Вот мы ехали в России, как-то немножко скудненько было. Ну как, привычно, может быть, просто для меня. Когда мы уже в Украину въехали, что-то начало меняться. Как бы растения другие, дорога стала получше. И знаете, вот я как бы размышляя об этом, понимаю, что в нашей жизни, когда мы проживаем, тоже как бы разные пейзажи мелькают. Или обычные, знаете, такие для нас серые лики Будин. Как, ну, обычное время, работа, дом, работа и так далее. И лишь такие вот, может быть, редкие радостные минуты или часы праздника, там, день рождения или праздник церкви, или просто, может быть, какой-то отдых. И это на самом деле удивительно. И знаете, я о чем подумал? О том, что на самом деле нам нужно научиться ценить то, что есть сегодня, здесь и сейчас. И от того, какие это будут воспоминания, зависит от нас. Здесь и сегодня Бог дал нам время. И сегодняшний день, сегодняшнее воскресенье, оно уже никогда не повторится. Оно останется в воспоминаниях наших, может быть, и вообще не останется в наших воспоминаниях. И это зависит от каждого из нас лично. Знаете, ну, как бы мы ехали дальше, я смотрел на этих людей, смотрел на, как бы на Украину, на деревни, и они с интересом рассматривали московские номера и машины. И я так, ну, как бы пытаюсь представить, о чем они думают, о, москвичи опять поехали. Наверное, хорошо им там в Москве живется, ну как, зарплаты большие, мы тут в деревнях, тут ничего у нас вроде бы как и нет, а у них как бы тут вроде все нормально. Но знаете, парадокс, я еду, смотрю на этих людей и думаю, как им здесь здорово живется. У них тут и дыни, и арбузы, у них тут лето почти круглый год, еще и плюс море под носом, и они что-то недовольные вообще сидят. И знаете, вот на самом деле парадокс какой-то. Я понял, что человеку всегда чего-то не хватает. И знаете, такие поговорки есть очень, мне кажется, очень здравые. Что в деревне есть две беды. Хороший урожай и плохой урожай. Я это в своей жизни испытал, когда много-много картошки, и ты думаешь, ну вот опять наросло. А когда ее мало, то тоже вроде переживаешь, что зимой будем есть. И на самом деле это так. Но знаете, в этой истории есть еще третий участник. Я просто размышлял об этом и думаю, Бог смотрит на все это сверху, на всех этих людей и думает, друзья, ну как же вам всем угодить, я не знаю. И на самом деле как-то вот в тот момент, когда я уже все-таки открыл Писание, как-то по-особому я начал понимать его. 1 Тимофея 6 глава 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо ничего, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». Аминь. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Здесь и сейчас, завтра и послезавтра быть довольным тем, что Бог делает в нашей жизни. Бог подарил нам это время, и здесь, в это воскресенье, мы не просто так здесь. Мы для того, чтобы изменилась наша жизнь, для того, чтобы изменилась жизнь нашего окружения, верующие люди или нет, это, я думаю, что не важно. Мы здесь для того, чтобы менялись людские жизни, и прежде всего наши жизни. И мне сегодня хочется, знаете, вот мне очень понравилось, очень коснулось моего сердца фраза Спержина. Он сказал такие слова: «Мы все потребители Божьей милости, и нам всегда, во все время есть за что благодарить Бога, особенно верующим людям». И давайте в ответ на Божью милость и благодать, вот сейчас мы все вместе откроем слово, у кого из Библии, Матфея, 21 глава, 28-30 стих. Прочитаем три стиха. Матфея, 21 глава. На самом деле, это очень интересная история, и она маленькая история, но у нее огромный смысл. Я так назвал это маленькая история и большое предупреждение для каждого из нас. Матфея, 21 глава, 28-30 стихи. «А как вам кажется?» Это обращается Иисус к фарисеям. «А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тот же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. В принципе, история довольно-таки проста. И давайте рассмотрим немножко контекст этой истории, или этой притчи, которую рассказывает Иисус фарисеям. В 21 главе, в этих стихах, можете прочитать дома всю эту главу, как бы описывается разговор Иисуса с фарисеями. Перед этим он входит в Иерусалим. Он выгоняет из храма продающих и покупающих, он исцеляет хромых и больных, потом он уходит на ночь из этого города, потом на утро возвращается опять, учит в храме, и к нему приступают первосвященники и старейшины. И вот между ними завязывается этот разговор. Я не буду как бы заострять внимание на контексте, просто чтобы мы немножко были в курсе тех дел, которые происходили в этой главе. Мне хочется заострить внимание именно на этой притче. Ну, первосвященники и старейшины, вы помните, кто это? Это уважаемые люди того времени, это религиозные вожди израильского народа. И они как бы окружили Иисуса, пытаясь обвинить его. И Иисус вот этим, как бы, да, вот этой притчей, он отвечает им на их вопрос. История, как я уже говорил, она довольно простая. Отец попросил двух сыновей поработать в его винограднике. Один сказал: «Не хочу, папа, не пойду». Но потом, раскаявшись, пошел. Второй сказал: «Да, господин мой, да, государь», и не пошел. Так и не исполнил обещание. И знаете, первая мысль, которая мне приходит, когда я думаю об этой притче, внешность обманчива. Это очень простая история с непростым смыслом. И знаете, я понимаю, что люди чаще всего смотрят на внешность. На, может быть, даже на образ поведения. Это как, для нас это как какой-то показатель, что ли, внутренней жизни человека. Но Бог, напротив, Бог всегда сначала смотрит в сердце человека. Бог всегда сначала обращает внимание на внутреннюю сущность. И знаете, печально, что очень часто я замечаю в своей жизни, вот моя как бы внешняя, да, картина отличается от моей внутренней картины. На самом деле, бывает очень часто есть разница в этом. Очень часто есть разница как бы, да, между нашим внешним образом поведения и внутренним состоянием сердца. Знаете, я недавно купил гранат. Классный, красивый. Я вот мимо него пройти не смог. Я люблю их. И вот иду, смотрю, ну такой он красавец лежит. Думаю, ну, наверное, сладкий, вкусный. Купил, разрезал, гнилой. Я такой человек, по сути, ну, иногда импульсивный, справедливый. Мне что-то сразу захотелось в магазин вернуться. Ну, потом думаю, ладно, Господь, ну, бывает всякое. Ну, сам же взял, как бы не доглядел. Но просто суть такова, что очень часто внешность, она обманчива. И на самом деле здесь Иисус обличает первосвященников и старейшин, которые именно и были вот этими красивыми гранатами с гнильцой-то внутри. И Он обличает их, потому что они не поверили Иоанну Крестителю, который перед этим проповедовал. Они не поверили самому Христу. И они считали, что соблюдение закона и всех этих как бы всевозможных правил, которые они сами же придумали, они являются важнее их внутреннего духовного состояния. Если вы вспомните, я в четверг, может быть, кто-то был в четверг, я проповедовал о том, о притче о добром самарянине, когда священник и левит прошли равнодушно мимо человека. Интересно, когда я читал там различные толкования, священнику как бы нельзя было прикасаться к мертвым. Он бы осквернился и не мог бы тогда нести службу в храме. Понимаете, священник, когда проходил мимо умирающего человека, он даже не подошел и не удосужился посмотреть, жив ли он. Он считал свое служение, вот это выполнение вот этих правил важнее жизни человека, который находится в беде. Это очень страшно и печально. И на самом деле это предупреждение для нас. Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое, сотворимо во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня». Это на самом деле удивительные слова, и Бог обращает сегодня наше внимание, что внешность обманчива и важна внутренность. Это уже следующая часть. Это предупреждение для каждого из нас. Задумайтесь о внутреннем состоянии вашего сердца. Не о физическом состоянии, правильно ли сердце бьется. Речь не об этом. О духовном состоянии своего сердца. Я уверен, что это самое важное и самое первое, на что христианину нужно обращать внимание. Очень часто нам не до этого, но это очень важно. 2 Коринфянам, это удивительные слова апостола Павла, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Озарил наши сердца для того, чтобы просветить нас. Невозможно просвещение вашей жизни без озарения сердце Божьим светом. Это просто нереально, невозможно. И на самом деле я понимаю, что внешняя сторона нашей жизни, она неумолимо меняется. И это мы видим на самом деле. Но внешние изменения нашей жизни – это результат Божьей работы внутри нас. Если Бог не работает внутри нас, все внешние изменения равны нулю, абсолютно нулю. Мы можем быть удобными людьми, мы можем быть культурными людьми, образованными людьми. Но в духовном мире, в духовном плане все это пусто, если нет Божьей работы внутри человека. Знаете, Библия очень много говорит о состоянии сердца. Книга «Псалтырь» более 130 раз упоминается слово «сердце» и вот именно вот внутреннее состояние сердца Давида или кого-то еще более 130 раз. В Новом Завете более 150 раз. Я думаю, что это очень важно. И каждый раз мы подчеркиваем это. Интересные слова сказал Иисус сам о себе. Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Чем? Сердцем. «И найдете покой душам вашим». Иисус, опять же, не выставляет на показ свою внешнюю сторону жизни. Он обращает внимание на свою внутреннюю составляющую. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Знаете, негатив внутри нас, непослушание, какой-то грех можно легко скрыть от людей. Я думаю, что каждый из нас, здравомыслящий человек, прекрасно это понимает. Мы можем одеть на себя маску благовидного и благочестивого христианина, но есть тот, кто знает все. Есть тот, кого не обманешь. это сам Бог. Вот об этом очень важно вспоминать. Мы изредка об этом забываем. Но такое бывает, такое происходит в жизни, я познаю это на личном опыте. Но Писание вновь и вновь возвращает нас и напоминает нам о том, что есть тот, кто все видит. Ты можешь скрыть свою жизнь ото всех, но от Бога скрыть невозможно. Уже безмерно любящий церковь и уже пожилой апостол Иоанн, немножко если в контекст войти этой истории, он написал три послания примерно вот в один период времени. Он уже был пожилым, уже старцем, и уже христианство того времени не было таким горячим. Уже традиционализм, какие-то традиции, уже как-то, ну, знаете, вот просто людям стало обычно, привычно все. И обеспокоенный этим состоянием он пишет первое послание. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Аминь. На самом деле, Бог, знаете, вот и Писание, я когда читаю, я просто удивляюсь, оно как рентген. Оно вот четко просвечивает всю мою внутреннюю сущность, когда я читаю, когда я начинаю изучать Писание, и оно на удивление ставит очень точный диагноз. Почему я говорю об этом? Потому что долгое время мне врачи не могут и не могли поставить точный диагноз. Вот Писание в этом случае самый лучший рентген. Оно точно ставит диагноз моего сердца и моих отношений с Богом. Давайте поговорим коротко о действующих лицах. Первый сын и второй сын. Об отце там очень немного сказано, для того, чтобы мы специально могли обратить внимание больше на этих двух действующих лиц. Первый сын и второй. Начнем со второго. 30 стих. Обратите внимание. «Подойдя к другому, он сказал тот же. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел». Ну, картина понятна. Отец подходит к сыну, говорит, иди поработай в винограднике. Он говорит, иду, государь, и не пошел. Почему он обещал и не сделал? Может быть, это была лень, я не знаю, хитрость, безразличие или лицемерие. Перечислять можно много. Я не могу вам сказать, почему он этого не сделал. И знаете, на самом деле я понимаю, что если бы мы не знали вот результаты истории конца, того, что этот сын не сделал, мы бы пришли к выводу, что это в принципе хороший парень. Если бы мы не знали о том, что он не сделал, не выполнил как бы, да, вот это поручение отца. Если бы на этом история закончилась, мы бы пришли к выводу, что это в принципе очень хороший парень. У него очень такое почтительное и уважительное отношение к своему отцу. Согласно, он говорит, иду, государь, иду, государь. Вы представьте, на самом деле удивительно. Если бы мы не знали конца этой истории, его бы взрослые гладили по головке. Какой хороший парень. Его бы детям ставили в пример. Вы посмотрите, как он уважительно относится к отцу. Это опять же к тому, что внешность обманчива. Это опять же к тому, что очень часто наша жизнь, она может быть внешне очень красивой, но внутренняя составляющая может быть или гнилой, или только начинать где-то загнивать. И это на самом деле... Это просто печально. И вот этот парень, как вся эта история, это предупреждение для каждого из нас. Опасно иметь благочестивый вид, но внутри не иметь на самом деле того, о чем ты говоришь, того, о чем ты читаешь Писание. И это очень важно. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Но кто? Исполняющий волю моего Отца. Исполняющий волю Отца моего Небесного. Аминь. На самом деле, мы часто многое намереваемся сделать для Бога. Я уверен, что каждый из нас переживал в жизни такое, что мы что-то Богу обещаем. Я вспоминаю свой подростковый возраст, вспоминаю уже, когда я вырастал, я многое обещал Богу. И печально то, что исполняется-то не все. Разные обстоятельства жизни. Вы знаете, человек может мастерски себя оправдывать. На самом деле человек так устроен, он может легко себя оправдать. Но я хочу сказать о том, что в конечном итоге важен результат. По-моему, испанский какой-то писатель сказал, никто не запомнит вас за ваши мысли, потому что их просто никто не услышит. На самом деле Бог не будет нас судить по нашим мыслям или просто по нашим намерениям. Ты знаешь, Господи, я собирался быть тебе послушным через неделю. Или я собирался быть тебе послушным завтрашнего дня. Ты знаешь, Господи, у меня было в плане запланировано покаяние через месяц. Ну, вот как бы сейчас у меня нет времени посетить церковь, у меня нет времени обратиться к тебе, но через месяц я запланировал тебе покаяние. Я понимаю, что на самом деле для нас это как-то абсурдно звучит, как-то непонятно, но как-то глупо на самом деле. Но очень часто люди так и поступают, они откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Мы очень часто что-то собираемся сделать для Бога, но это только и остается какими-то желаниями или намерениями. Но Писание говорит, что в конечном итоге важен результат. И Бог будет судить по результату нашей жизни. 1 Петра 1:17. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего». Писание опять начинает трезвить наш разум и говорить: задумайтесь сегодня, задумайтесь сейчас о ваших с Богом отношениях, о вашей внешней оболочке, загляните в ваше внутреннее состояние сердца. Подумайте об этом. Подумайте об этом сегодня, не откладывая это на завтра. Порядок в нашей жизни настанет только тогда, когда я буду знать, чего хочет от меня Бог, и когда я буду это делать. В этом и есть суть христианства. Суть послушания Богу. Знаете, мне, если честно, нравится первый сын. Перейдем к первому. Читаем 28-й, часть стиха 29-й. И он, ну это отец, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Хотя согрешили оба, мне все равно нравится больше первый. Может быть, кому-то из вас нравится больше второй, я не знаю. Но мне нравится больше первый. Объясню, почему. Сразу при размышлении о нем вижу три черты характера этого человека. Три. Ну, во всяком случае, я нашел три. Первое – это честность. Второе – это прямота. И вследствие, чуть-чуть позже, решительность. Честность. Он говорит честно и прямо отцу: «Я не хочу». Он не стал, знаете, как бы показывать из себя, что-то из себя строить перед Богом. Он честно признался: «Папа, я не хочу идти работать в винограднике». Причины тоже могут быть абсолютно разные. Может быть, та же самая лень. Может быть, как бы та же самая неуважительное отношение к отцу. Но он хотя бы говорит честно. Он говорит об этом прямо. «Я не хочу, папа, делать то, что ты говоришь мне делать». И знаете, я на самом деле, когда смотрю на этого человека, я понимаю, что мне не хватает именно этих качеств по отношению к Богу и по отношению к себе. На самом деле нам нужно очень часто просто трезво оценить свою жизнь и честно признаться перед Богом: «Господи, вот этот период моей жизни я не хотел. Не хотел, потому что не сделал. Если бы хотел, я бы наверняка это сделал. Но я не сделал того, что обещал тебе, я не сделал того, что обещал кому-то или еще что-то». Нужно честно и прямо признаться Богу и признаться самому себе в том, что очень часто в нашей жизни не все в порядке. Знаете, вот меня пугают люди, которые всегда говорят «все хорошо». Меня пугает вот этот, знаете, позитивный взгляд на жизнь. На самом деле меня пугает. Человек одевает розовые очки и думает, что все прекрасно, хотя его жизнь рушится. У него нет близких, тесных отношений с Богом, у него нет познания Бога. Но он одевает очки и говорит, что все нормально. Он приходит в церковь и говорит: «Да, господин, да, государь». Но на самом деле нет реальной духовной жизни, нет сокрушения своих грехов. Это очень опасная дорога, это очень опасный путь. Знаете, очень много можно задавать себе вопросов. И вот интересно, я уже говорил о том, что Слово Божье, оно как рентген просвечивает нашу жизнь, оно просвечивает наше сердце. Я люблю цитировать этот стих: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные». Это удивительная работа Божьего Слова. И эта история сегодня, она должна просветить нашу жизнь, чтобы каждый из нас мог ответить: могу ли я сегодня честно признаться перед Богом, что в моей жизни не все в порядке, или наоборот, Господь, в моей жизни все хорошо? Знаете, когда я думаю об этом первом сыне, мне он представляется похожим на людей, которые, может быть, изредка не ходят в церковь, которые, может быть, не ходят в церковь вообще, или ходят в церковь по праздникам. Они понимают, что в их жизни духовной не все в порядке, что что-то не так. Такое бывало и в моей жизни. Я понимаю, что в моей жизни как бы что-то не так, но я не хочу что-то менять. Мне надоело ли, или что-то еще, безразличие ли в сердце, или что-то еще. Но человек честно может признаться, что в моей жизни что-то не так в духовной. И это печально. Но вы знаете, что первые два качества ничего не стоят, если нет третьего качества. Если нет решительности в том, чтобы изменить свою жизнь. Нет смысла в первых двух качествах. Нет смысла в честности перед Богом. Нет смысла в прямоте перед Богом. Если ты не хочешь изменить свою жизнь, если ты этого не делаешь. Опять же, в конечном итоге важен результат. Важен результат. И знаете, на самом деле мы можем очень легко оправдать себя. Очень легко. Я уже говорил о том, что человек мастерски это делает. Но перед Богом не прокатит такая картина. Никогда. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. В первую очередь за себя. Знаете, что удивительно, я читаю в этом тексте, даже не за жену, даже не за своих детей. За себя. За свои отношения с Богом. И ты не сможешь сказать, ты знаешь, Господи, они поступали вот так. Мы очень часто смотрим на других людей. Но перед Богом мы так сказать не сможем. Нет твари сокровенной от Него. Все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. И мы дадим отчет Богу, который знает все. Мы отдадим отчет Богу, который знает наши сердца лучше нас самих. Очень важно задумываться об этом. И часто Божье Слово говорит нам об этом. Оно предупреждает об опасности равнодушия к своему духовному состоянию. Очень часто Библия это делает. Об опасности отделки фасада и внешней вот этой стороны нашей жизни. Это классная профессия, те люди, которые занимаются фасадами. Но в христианстве это очень опасная профессия. Это очень опасная профессия. Я уже рассказывал случай о том, что я ехал однажды, ну, вот как бы спускался в горку, и смотри, такой красивый дом, вроде развалюха стояла. Какая-то, ну вот, вспоминаю, месяц назад. Вот тут смотрю, такой красивый дом стоит. Думаю, вот, наверное, люди что-то новое построили. Проезжаю мимо и понимаю, что это только передняя стенка сделана. Вот передняя, лицевая сторона, она вроде бы, ну, как бы благовидная, а все остальное сзади точно таким же осталось. Ну, людям, наверное, просто стыдно показывать свой старый дом. Ну, вот они решили вот так вот эту проблему решить. В нашей жизни на самом деле проще выстроить фасад. Но гораздо труднее разобраться внутри. И для этого нам помогает Божье Слово. Знаете, сегодня для всех живущих людей есть одно самое важное, одно из самых важных, но одно самое важное повеление нашего Небесного Отца. Того, кто отдал своего Сына ради нас. Того, кто и сегодня через вот это Слово, которое мы читаем, продолжает процесс нашего спасения. Вы знаете, я говорю сегодня это и себе, и каждому из вас, не потому, что я считаю всех, да, отделочниками фасадов, но для того, чтобы исключить из нашей жизни, из наших сердец вот этот момент. Не потому, что я всех такими считаю, а потому, что Божье Слово показывает важность того, чтобы мы об этом задумывались, как бы в разных периодах нашей жизни. Повеление. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Деяния, 17 глава, 30 стих. Вот знаете, вот что интересно, как бы в Новом Завете раскрывается тема, что Бог нас не просто как бы призывает нас покаяться. Вот человек покаялся, Господи, ну вроде бы изменилась моя жизнь, и дальше он как бы живет, ну опять же, в принципе, не отличаясь еще жизнью от того, то есть как он жил раньше. Но дополнение Марка, 1 глава, 15 стих, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И я думаю, что те люди, на самом деле, которые уже давно в церкви, которые давно знают Бога, понимают, что вера и следствие веры, что действие, опять же важен результат, важен конечный результат, это наши действия. На самом деле то, что мы воплощаем в жизнь. Это Божьи слова, это Божье повеление для каждого из нас. Я очень часто говорю, когда проповедую о том, чтобы в этом зале не было людей, нерожденных свыше. У меня сердце болит за это. Чтобы не было в этом зале нерожденных свыше людей. Это, знаете, вот как бы рождение свыше, покаяние, я думаю, мы много раз слышали об этом, мне хочется еще раз сказать, это первая опора христианской жизни. Первая, но и не единственная. Я всегда говорю об этом, о том, что покаяние – это как первый шаг ребенка. Вот человек, вот, да, вот маленький ребенок, я думаю, что люди семейные знают, когда первый раз ваш ребенок пошел, для вас это что-то удивительное, это что-то прекрасное. Многие на видеокамеру снимают, фотографируют, пытаются вот запечатлеть в памяти этот момент. Когда мы говорим о Боге, для Бога очень важен наш первый шаг. Для Бога очень важно наше рождение свыше. Но мне хочется сегодня напомнить, что шаг в жизни ребенка не единственный. Не единственный. Дальше ребенок продолжает ходить, и вся наша жизнь – это непрерывное движение, постоянное движение. И если вы вспомните, очень часто Библия обращает внимание, да, что укрепите ноги ваши, укрепите колени ваши. Это очень важно на самом деле, чтобы мы в своей жизни продолжали непрерывное движение, чтобы наша жизнь продолжалась из не только первого шага, но это было на самом деле процесс. Знаете, многие люди выходят на покаяние, они не понимают как бы самой сути. Ну, вот что-то всколыхнуло внутри, вдруг вот что-то всколыхнуло, слезки пошли, и вот мне надо, значит, покаяться. Я видел много таких людей. В лагерях каялись пачками, ну, в буквальном смысле, 40-50 человек. И знаете, что печально, что, ну, как бы, вот на самом деле тех людей, которые оставались с Богом, ну, процента 2. Это на самом деле какой-то нехороший очень процент. Только лишь 2%. Понимаете, первый шаг делают многие люди, но продолжают ходить немногие. Всего лишь 2 или 3%. Это на самом деле очень печальный момент. И покаяние на иврите звучит шува, дословно означает полное возвращение к Творцу. Полное возвращение к Творцу. И мы начинаем покаяние, мы делаем первый шаг, и мы продолжаем процесс как бы возвращения к Творцу. Вся наша жизнь – это непрерывное покаяние. Это исповедание своих грехов. Это как бы, да, исследование своей жизни, исследование своих отношений с Богом. Писание очень часто нам об этом говорит. Исследуйте себя, верили вы. Постоянно Библия предупреждает нас, смотрите за своей жизнью. Не смотрите за другими жизнями. Прежде всего, смотрите за своей жизнью. В греческом это слово метаноя, дословно означает передумать. Вы знаете, интересно, в этой истории парень передумал. Он сначала сказал, я не хочу, папа, он честно это признал. Он не стал играть какую-то роль. Но потом передумал, раскаявшись, пошел и сделал. Но что самое интересное, раскаявшись, пошел, не сказал папе, папа, я буду делать то, что ты мне говоришь. Папа, я сделаю это завтра или сделаю это через неделю. Нет, он пошел и сделал. Опять же, важно действие, важен результат. Вот это очень важные моменты, на которые нам нужно обратить внимание. И у меня такой вопрос сегодня для себя лично и для каждого из нас. Готовы ли мы сегодня на самом деле честно и прямо признаться перед Богом? Господи, в нашей жизни что-то не так. Или наоборот, в нашей жизни все хорошо. Знаете, интересно, в Библии 5 раз упоминается пять раз повеление. Приведу 3 примера. Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Следующее. То есть Он повелевает солнцу. Следующее. Луки, 4 глава, 36 стих. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Он повелевает нечистым духом, и они выходят. Луки, 8 глава, 25 стих. «Тогда Он сказал им, где вера ваша? И они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему». Вы понимаете, все в этом мире, и вода, и солнце, и нечистые духи, все повинуются Небесному Отцу. Но когда мы говорим о человеке, вот здесь возникает знак вопроса. Большой знак вопроса. Не все люди повинуются Богу. На самом деле их очень мало. Те люди, которые искренне повинуются Богу. Знаете, хочу сказать, не ждите старости. Расскажу вам один пример. Моя бабушка родная всегда была атеисткой. Всю свою сознательную жизнь. И лишь в старости я начал, еще будучи маленьким, получать письма с призывом, как бы, внучек, обратись к Богу. Но она обратилась не тому Богу, она пошла к свидетелям Иеговы. Она всю жизнь ждала, и в итоге в конце своей жизни оказалась обманута. Это печально, потому что это моя родная бабушка. И это в очередной раз говорит мне, не жди, сделай то, что нужно сегодня. Первый сын, который не захотел работать, не стал ждать. Он не стал ждать неделю, может быть, папа успокоится, может быть, что-то еще. Раскаявшись, пошел и начал делать то, что отец ему повелел. На самом деле нам нужно вот это качество решительность. Оно важно, это, наверное, самое важное качество из всей этой притчи. Потому что все эти качества, честность, прямота, без этого качества, опять же, не имеют никакого смысла. Знаете, нужно, то есть на самом деле, относиться ко времени разумно. Потому что мы не знаем, есть ли у нас завтрашний день. Это очень важная мысль. Мы не знаем, есть ли у нас завтрашний день. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13 глава 11 стих. Наступил уже час пробудиться нам ото сна. И знаете, на самом деле мне хочется подвести небольшой итог. Давайте у всех этих людей, у первого сына, у второго, возьмем лучшее. Лучшее, что у них есть. У второго сына давайте возьмем внешнюю, вот эту внешнюю красивую оболочку. Как бы внешнее послушание Богу. Как бы, знаете, на самом деле внешнюю, благовидную, такую очень добрую, хорошую картину, которая есть, которую мы видим в этом человеке. Во многих она у нас есть. Многим как бы еще не хватает внешнего хорошего и доброго поведения, которое соответствовало бы всем христианским нормам. Вот давайте мы у этого парня возьмем именно это. Больше ничего брать не будем, потому что там может быть лицемерие, я не знаю, там может быть обман, может быть лень. Как бы эти моменты мы упустим, возьмем лучше. А у второго парня возьмем тоже лучше. Мы не будем брать у него то, что он все-таки не послушался своего отца вначале. Но возьмем у него честность, прямоту по отношению к себе. Честность, да, как бы в отношениях с Богом. И самое важное, возьмем решительность, начать на самом деле менять свою жизнь, преображать ее в образ Христов. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Мне понравилась одна фраза одного человека: если мы читаем Библию, и мы не видим в Библии своей греховности, это большая проблема для каждого из нас. Я опять же говорил, Библия, она удивительный рентген, который очень четко ставит нам диагноз. Беспорядок внутри нас, духовная несостоятельность, разочарование, раздражительность. Это, знаете, это очень часто сопровождает нашу жизнь. Почему? Потому что мир вокруг нас, он давит на нас со страшной силой. Все люди так живут. Очень мало людей, которые хотят посвятить свою жизнь Богу. Очень мало людей, которые ходят Божьими путями. И на самом деле мы видим, то есть вокруг нас огромное количество людей, которые непослушны Богу, которые живут нам, может быть, с первой, как бы, да, ну, как бы с поверхностной точки зрения, кажется, что они вроде бы живут нормальной жизнью, но у них нет самого важного, у них нет спасения, у них нет рождения свыше, у них нет отношений с Богом. И вот этот огромный мир давит на нас, как бы, я не знаю, потребление наше, да, постоянно, да, как бы растет и так далее. То есть все эти вещи, суета и так далее, ритм жизни московский, все это постоянно давит на нас. И очень часто мы оказываемся, да, как бы, ну, в каком-то смысле побежденными в этой борьбе. Но если сегодня мы слышим это слово, значит, у нас есть возможность изменить это. Значит, у нас есть возможность вступить на праведный путь. Это исповедать свои грехи перед Богом, прийти к Нему с покаянием. Знаете, интересно, если говорить о мире, который давит. Мне понравился пример, у нас была морская тема в лагере, о том, что есть большие корабли с большим водоизмещением. Я думаю, что многие из нас видели их. Я не видел вот пока еще, но думаю, увижу. Они огромные на самом деле. И они огромной массой своей давят в море, и море как бы давит на обшивку корабля. И очень часто вода просачивается сквозь ошибку, вот эту обшивку. Мы с вами как бы плывем на этом корабле, да, может быть, мы не думаем об этом. Но на самом деле там происходит огромная, как бы огромная, ну, война, что ли, я не знаю, как назвать. Когда, как бы, да, вся масса корабля давит на воду, вода давит на корабль именно на вот это вот уязвимое место. И вода просачивается в трюмы корабля или куда там, и там работают насосы, которые постоянно откачивают воду изнутри корабля, держат его на плаву. Вот в нашей жизни эти насосы – это наше исповедание и покаяние перед Богом. Когда мы приходим к Богу, на самом деле, с искренним сердцем мы говорим: «Господи, я признаю, что я несовершенный человек. Я признаю, что в моей жизни может быть что-то не так, и мне нужно измениться. Я уверен, что прекрасно каждый из нас прекрасно знает, в чем нам нужно меняться. Но это нужно делать. Нам нужна эта решительность – пойти и начать менять свою жизнь». И мне сегодня хочется, чтобы мы вместе обратились к Богу и, может быть, мысленно, может быть, вслух сказали то, что есть у нас на сердце, просто поблагодарили Бога за Его Слово, поблагодарили Бога за то, что Он не судит нас, но за то, что Он осуждает нас для того, чтобы мы могли изменить нашу жизнь.